Вот, и мы сегодня будем говорить, да, о преображении Господнем. И об этом событии написано в трех Евангелиях. В Евангелии от Матфея, в Евангелии от Марка и от Луки. Да, мы будем читать об этом событии по Евангелию от Луки, 9 глава. Евангелие от Луки, 9 глава, это с 28 по 36 стих. Да, но чтобы понять смысл этого события, нам надо проследить вообще, немножко проследить о тех событиях, которые происходили до того момента, вот как на горе Иисус преобразился. Давайте коротко посмотрим, какие события до преображения происходили. Луки 9 глава. Луки 9 глава, и коротко я по этой главе пробегусь. С 1 по 6 стих говорится о том, как Иисус Христос, тоже известный многим из нас, Иисус Христос посылает своих учеников проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. Он 12 ученикам дает силу, дает поручение вместе с этой силой: идите по городам, по деревьям, поселениям, да, и проповедуйте Евангелие Царства, Царство Божие. Да, и дал им силу исцелять больных. В Евангелии от Матфея написано, что изгонять бесов. Да, и ученики идут. Идут и проповедуют. После этого 9 глава Луки с 10 стиха по 17 стих, мы можем увидеть, как Иисус совершает очередное чудо, наверное, одно из самых таких известных чудес, очень часто упоминаемых. Он на берегу озера Галилейского, он накормил около 5000 человек 5 хлебами и 2 рыбками. Да, вот такую массу людей накормил, да, потом собрали, осталось еще 12 коробов. Такое вот событие интересное. Да. После этого, с 18 по 22 стих, да, Иисус с учениками говорит. Он молился в уединенном месте, и ученики его были с ним. Он беседует с учениками о себе и о своей миссии. Иисуса в первую очередь занимает, посмотрите, что занимает его в первую очередь, 20 стих. Он же спросил их, учеников своих: за кого вы почитаете меня? Да, посмотрите, что больше всего сейчас занимает Иисуса. Да, за кого почитают его ученики? И Петр от имени всех учеников ответил, да, что ученики за кого почитают его? За Мессию, да, за посланника Божьего. Вот это последнее чудо уже перевесило вот эту чашу, наверное, в сознании учеников, в понимании учеников. Да, оно было решающим. И они уже более не сомневаются, что их учитель и есть Мессия, которого ожидал израильский народ. С 23 по 26 стих Иисус обращается уже к народу. К народу. К народу, который следует за ним. В Евангелии от Иоанна, если почитать вот об этом событии, как Иисус накормил 5000, около 5000 человек, да, после этого ученики отплыли, Иисус с ними отплыл, а люди, вот эта вся масса людей, да, несколько километров они ночью шли вдоль берега этого Галилейского озера, следовали за Иисусом. Да, и вот Иисус, глядя, сколько людей следует за ним, да, он сказал им, что недостаточно человеку одного желания следовать за Иисусом Христом. Сначала нужно сделать две вещи. 23 и 24 стих. Если кто хочет идти за мной, сначала сделай две вещи. Первая вещь – отвергни себя. Отвергнуть себя – это значит отказаться жить для себя. И вторая вещь – взять свой крест. Взять свой крест – это значит принять решение – умереть. Да, или умереть для себя, ради Иисуса Христа. Умереть для себя, для того, чтобы жить для Иисуса Христа. И вот только тогда человек сможет следовать за Иисусом Христом и сохранить свою жизнь для вечности. Да, недостаточно одного желания, да, нужно изменение мышления. Это и есть покаяние. Это и есть покаяние. И в 26 стихе Иисус говорит, посмотрите внимательно: ибо кто постыдится меня и моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе Своей и Отца, и святых ангелов. Да? Иисус Христос говорит, что Он не постыдится только тех людей, которые приняли это решение, которые, поверив в Иисуса Христа, покаялись, приняли решение умереть для себя, чтобы жить для Иисуса Христа. И вот этих людей Иисус не постыдится, когда второй раз придет на землю в своей славе и со своими ангелами. Да, здесь Христос говорит о своем втором пришествии. Да, что вот тогда Он этих людей не постыдится. И вот и 27 стих, да, после 27 стиха, в 28 стихе написана уже история о преображении. 27 стих Иисус говорит: «Говорю же вам истинно, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие». Да, то есть, другими словами, Иисус говорит, что некоторые из присутствующих здесь, еще до своей смерти они увидят Царствие Божие. И следующий отрывок с 28 по 36 стих повествует о преображении Господнем. Давайте мы целиком прочитаем его. Евангелие от Луки, 9 глава, с 28 по 36. «После сих слов», да, помним, о каких словах, да, Иисус сказал, да, чтобы иметь жизнь вечную, недостаточно желать следовать за Иисусом, надо покаяться, да, и не постыдиться Иисуса Христа. «После сих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белой, блестящей. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но, пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Илии», не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли облако, и был из облака глас глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Когда был глас сей, остался Иисус один, и они умолчали, и никому не говорили в те дни о том, что видели. Да вот такое короткое повествование о событии, которое принято называть преображением Господним. Давайте, во-первых, посмотрим на три события, которые произошли в процессе преображения Иисуса Христа. Да, три события, которые произошли в процессе преображения Иисуса Христа. С 29 по 31 стих мы видим эти события. Итак, первое событие, 29 стих. «Когда Иисус молился, что произошло? Вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась белой, блистающей». Да, то есть одежда начала светиться. Да что это напомнило ученикам? Да, ученики Петр, Иоанн, Иаков. Да, о чем это напомнило? Моисея, да. Да, это напоминает о том сиянии, которое исходило от лица Моисея, когда он возвращался с горы Синай, после того, как говорил с Богом. Давайте посмотрим. Исход, 34 глава. Книга Исход, 34 глава, с 29 по 35. «Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии с горы, но сначала вот что произошло. Сначала в 33 главе Моисей сказал к Богу, 18 стих: «Покажи мне славу твою». Да, Моисей захотел увидеть славу Божию. «И сказал Господь: Я проведу пред тобой всю славу мою и провозглашу имя Яхве или Иегова пред тобой. И кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». И потом сказал он, Бог: «Лица моего нельзя тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. И сказал Господь: вот место у меня, стань на этой скале. Когда же будет проходить слава моя, да, сияние, то есть Бог пройдет, да, и сияние, да, будет проходить. Я поставлю тебя в расселину скалы и покрою тебя рукою моею, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видно. Да, то есть Бог поставил Моисея в расщелину, да, и сказал: вот я закрою эту расщелину, когда буду проходить мимо, да, когда пройду, вот это слава, сияние, вот ты выгляни, да, и увидишь меня сзади, только сияние, мою славу только увидишь. Да, и вот 34 глава. Да, когда сходил Моисей с горы Синаи, и две скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. И увидел Моисея Аарон и все сыны Израилевы, и вот лицо его сияет, и боялись подойти к нему. И призвал их Моисей, и пришли к нему Аарон и все начальники общества, и разговаривал Моисей с ними. После сего приблизились все сыны Израилевы, и он заповедал им все, что говорил ему Господь на горе Синае. И когда Моисей перестал разговаривать с ними, то положил на лицо свое покрывало. Когда же входил Моисей пред лицо Господа, чтобы говорить с ним, тогда снимал покрывало, доколе не выходил. А выйдя, пересказывал сынам Израилевым все, что заповедано было. И видели сыны Израилевы, что сияет лицо Моисеева. И Моисей опять полагал покрывало на лицо свое, доколе не входил говорить с ним. Да вот что в первую очередь напомнило Петру, Иоанну и Иакову, когда они увидели вот этот сияющий лик, сияющая одежда Иисуса Христа. Иисус Христос говорил о славе. Давайте посмотрим Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 17 глава, в своей молитве за учеников своих. Евангелие от Иоанна, 17:5. «И ныне, – Иисус молится Отцу Своему, – прославь Меня, Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира». Да, Иисус здесь говорит, что прежде бытия мира, да, Он имел славу от Отца, славу Божию. Да, и когда Он сошел на землю, где слава осталась? Да, слава осталась на небесах. И вот сейчас, да, накануне своей смерти, своего воскресения, да, Иисус молится и говорит, что пришло время, когда слава, которую Иисус имел от Бога Отца на небесах, она вновь вернется к Нему. Бог вновь вернет Ему эту славу. Да, сейчас на земле у Иисуса не было этой славы. На горе Преображения, по сути, вот Бог показал ту славу Иисуса Христа, да? Когда они спустились с горы, Иисус уже не сиял. Но эта слава принадлежит Иисусу Христу. Да, и сейчас, после своего вознесения к Отцу, Он сейчас опять сидит в лучах своей славы. Об этом пишет евангелист Иоанн в книге Откровения. Пишет о будущем, когда Бог показывает ему будущее. Откровение 21 глава, 23 стих. Вообще, в 21 главе Иоанн описывает Новый Иерусалим, да, который после уже тысячелетнего царства даже, да, который опустится на новую землю уже. И вот 23 стих. «Этот город не имел нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец». Посмотрите, в Новом Иерусалиме не будет нужды. В чем? В источнике света, в материальном каком-то. Не будет нужды в солнце. Да, потому что слава Божия будет освещать этот город. А светильник этой славы – Иисус Христос. Да, то есть вот эта слава, которую увидели ученики на горе Преображения, да, она принадлежит Иисусу Христу. Да, вот первое событие, которое произошло, да? Сияние славы Божией, которое исходило от Иисуса Христа. Возвращаемся в Евангелие от Луки, в 9 главу. Да, какое второе событие? 30 стих. «И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. на горе преображения появились два мужчины, да, два мужа, которые вступили в беседу с Иисусом Христом. Эти мужья были Моисей и Илия. Что их объединяет? Да, почему именно они? Ну, во-первых, тела. Тела Моисея и Илии не были найдены людьми. Тела Моисея и Илии не были найдены людьми. Так, тело Моисея. Что случилось с телом Моисея? Кто вспомнит? А? Ага. Угу. С горы. Да, да, да. Он увидел и на этой горе умер. Угу. Да, да, да. Второзаконие, 34 глава, 5-6 стих. И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавитской, по слову Господню, и погребен на долине в земле Моавитской, против Беффигора, и никто не знает места погребения его даже до сего дня. Да, то есть, тело Моисея кем было погребено? Самим Богом. Да, самим Богом. Да, Бог скрыл место погребения от людей. Тело Илии. Да, умчался. Да, четвертая книга царств. Четвертая книга царств, вторая глава, 11-12 стих. Четвертый царств, вторая глава, 11-12. Когда они шли, Елисей, ученик Илии, когда они шли и дорогу разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия вихри на небо. Елисей же смотрел и воскликнул: отец мой, колесница Израиля и конница его!» И не видел его более, и схватил он одежды свои, и разодрал он на две части их. Да, потом люди несколько дней искали тело Илии, не могли найти. Да, то есть мы видим здесь, что тела Моисея и Илии, да, не были найдены людьми. Да, что еще их объединяет? Моисей и Илия, они были пророки, да, но они олицетворяют начало и конец Израиля как народа на существующей сейчас земле. Начало и конец Израиля. Да, с Моисеем понятно, давайте вспомним, кто такой Моисей, да. Моисей вывел и народ, уже как народ, да, израильский из египетского рабства. Да. Моисей вывел. Когда Израиль входил в Египет, да, было 70 душ всего, да, при живом Иакове еще. Это был еще не народ, это была семья. Да, маленькая, небольшая семья, 70 человек. Да, когда Моисей спустя несколько веков, да, выводил народ из Египта. Это был уже народ, да, порядка 2 миллионов человек. Моисей был основателем Израиля, да, как народа и как государства. И через Моисея был дан закон для Израиля. Да, Бог через Моисея дал свой закон Израилю. Илия. Что мы знаем про Илию? А мы знаем про Илию. Мы Малахию с вами изучали. Книга Малахии. Что говорится в книге Малахии про Илию? Малахия, 4 глава, 5-6 стих. Малахия, 4 глава. 4 глава начинается, впрочем, 3 заканчивается, 4 начинается. «Придет тот день», речь о дне Господнем. Да, «придет тот день». И 5-6 стих. «Вот, я пошлю к вам Илию, пророка, перед наступлением Дня Господня Великого и Страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. Илия возвратится к Израилю в конце веков, а перед вторым пришествием Иисуса Христа». Посмотрите, Моисей, да, начало Израиля как народа, Илия перед Днем Господним, да, в конце, да, вот нашей истории, да, в конце того, что вот сейчас мы на земле видим, да, Он возвратится к Израилю, Бог пошлет Илию к Израилю. И Илия, как и Моисей, мы с вами прочитали, он должен привести Израиль к послушанию закону, да, чтобы Иисус, когда придет, да, не поразил земли проклятие. Да, вот что объединяет Илию и Моисея. Так, ну и третье событие. Третье событие, 31 стих. Да, Илия и Моисей явились во славе, и они говорили с Иисусом об исходе Его, который надлежало Ему совершить в Иерусалиме. Да, третье событие. Да, третье событие в процессе преображения Иисуса Христа. Моисей и Илия говорят с Иисусом о Его исходе. О Его исходе, который надлежало совершить Иисусу в Иерусалиме. Да, символика исхода, посмотрите. Символика исхода Иисуса перекликается с символикой исхода Израиля из Египта. Да, что произошло во время исхода Израиля из Египта? Что сделал Яхве? Да, именно Яхве вывел. Да, Яхве вывел. Когда Моисей был на горе, и Бог посылал первый раз Моисея, да, на горе Хариф, посылал к народу, когда Моисей четыре раза пытался сказать, ну почему я, давай не меня, пошли кого-нибудь другого. Да, в итоге Бог каким именем представился? Моисей говорит, я вот пойду к народу, куда ты кого посылаешь, как я скажу, от кого я пришел, скажи, кто ты? Он сказал, Яхве, да, или Иегова. Да, я, мне привычнее более Яхве называть, по-еврейски Яхве звучит. Так вот, символика исхода из Египта, Рома говорит, что Яхве вывел свой народ из египетского рабства. Да, там, где народ Божий находился в рабстве. Да, и вот символика перекликается, как символика исхода Иисуса Христа. Яхве. Кто помнит, что означает это имя Яхве? Яхве сущий, а Иисус, что означает имя? Иешуа. Иешуа. Яхве Шуа. Яхве спасает. Угу. Имя Иисус означает Яхве спасает. Да, Иисус или Яхве спасает, да, должен освободить своих людей, не свой же народ, а своих людей, живущих на земле, от рабства греха. Да, вот символика исхода. Моисей с Илией, да, говорили с Иисусом о исходе Иисуса, который он должен совершить в Иерусалиме. О том спасении, спасении людей от рабства греха, которое Иисус должен совершить в Иерусалиме. С момента преображения Иисуса Христа и в дальнейшем, да, Иисус неоднократно уже говорит ученикам, что Его путь лежит в Иерусалим. В Иерусалим, где Его ищут, где Его хотят убить. Да, но Он говорит ученикам Своим, что Ему надлежит, Ему надо пойти в Иерусалим. Да, много раз Он повторяет, в Евангелии от Луки, если проследить, неоднократно Он уже об этом говорит. Да, вот это третье событие нам говорит о том, что величайшие мужи мысли и веры Израиля, они поддержали, да, одобрили вот это решение Иисуса Христа в Его пути на Голгофу. Мы помним, что ученики не понимали Его пути на Голгоф. Да? В Гефсиманском саду, когда мы вспоминали об этом, да, ученики спали, они не поддержали Его. Да, здесь мы видим, что Моисей и Илия, да, Бог послал, да, Моисея и Илию, чтобы поддержать, одобрить, да, показать, что Бог одобряет вот этот путь Иисуса Христа на Голгоф. Вот эти три события произошли в процессе преображения. Что делали в это время ученики? Петр, Иоанн, Иаков. Спали. Как обычно. Да? Ночью делают, да? Спали. Они спали. 32 стих. Петр же, бывший с ним, отягчены были сном. Да, они спали. Но когда произошло вот это преображение, три ученика увидели славу Иисуса Христа. Да. Три ученика увидели славу Иисуса Христа. Когда ученики, да, спали, они проснулись от сияния славы Иисуса. Они были ослеплены сиянием славы Иисуса Христа и стоявших рядом с Иисусом Моисея и Илии. Вспомните, что Иисус сказал за неделю до этого. Среди присутствующих здесь есть некоторые, которые еще до своей смерти увидят, что увидят? Царство Божие. И когда они увидели на горе это сияние, они, наверное, да, вероятно, они подумали, что уже видят славу Царства Божьего, которое уже наступило. Да, и первое, что Петр сказал, хорошо нам здесь быть, да, хорошо нам здесь быть. Долгожданное царство Мессии здесь на земле, которое евреи ждали. Вот оно наступило, хорошо нам здесь быть, говорит Петр. И это, да, то, что наступило царство, да, это навело Петра на мысль поставить три кущи для Иисуса, Моисея и Илии. Да. Почему? Какое, что общего имеют эти шалаши с царством Мессии на земле? Оказывается, имеет. Оказывается, имеет книга пророка Захарии. С праздником кущей у иудеев были определенные ассоциации. Давайте посмотрим. Захарий 14:16. Захарий 14 глава. Посмотрите, начинается первый стих. Да, вот наступает день Господень. И в 14 главе Захарии перечисляются некоторые события дня Господня, которые произойдут с народом израильским. Да. И говорится уже о царстве Мессии, о царстве Иисуса Христа на земле, о тысячелетнем царстве. Да, и вот что будет там происходить. 16 стих. Затем, да, вот после того, как события Дня Господня закончатся, наступит царство, затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, которые останутся в тысячелетнем царстве, будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Саваофу и для празднования праздника кущей. Да, посмотрите, у евреев праздник кущей ассоциировался с наступлением Царствия Божьего на земле. Да, поэтому, когда Петр увидел вот этот свет, да, и когда подумал он, Царство Божие пришло. Да, значит, кущи. Да, значит, праздник кущи будет. Но Петр забыл, Петр совсем забыл, что установлению Царствия Божьего на земле будут должны и будут предшествовать страдания Иисуса Христа. Будут предшествовать страдания Иисуса Христа. В Евангелии от Матфея, 16:21, Да, вот перед тем событием, перед преображением, да, в 17 главе Матфея говорится о преображении. Евангелие от Матфея, 16:21. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убитым и в третий день воскреснуть». Да, Иисус говорил ученикам, да, Иисус говорил Петру, Петр потом начал прикословить ему, да не будет с тобой так, Господи. Да, что наступлению Царства Божьего на земле должны предшествовать страдания их, страдания Мессии, страдания Иисуса Христа. Поэтому, когда Петр воскликнул так, да, подумав, что Царство Небесное установилось, да, сделаем три кущи. Лука уже от себя добавляет, 33 стих. Да, Лука от себя добавляет, не зная, да, не понимая, что сам говорит. Да, у него как будто все, что говорил Иисус, вылетело из головы. не понимая, не зная, что говорит. Да, вот в этом событии, да, в преображении, да, Бог показал трем ученикам, да, кто такой на самом деле их учитель. Бог показал, кто такой на самом деле их учитель. 35 стих. Сын возлюбленный, да, Сын Божий, имеющий славу своего Отца. До этого момента ученики еще сомневались в этом. Но с этого момента они уже больше не будут сомневаться. Не будут сомневаться, что перед ними их учитель – это и есть Сын Божий. Вот перед таким великолепием они предстали. Да, как мы с вами относимся к Иисусу Христу? Как послушные рабы царя или как постоянные просители чего-либо? Как нам надо относиться? Вот помня об этом преображении, помня о том, что Иисус – это Бог, да, Бог, который имеет всю славу Божию. Да, как мы ходим перед Ним, да, как постоянный проситель: Иисус, дай мне то, дай мне это. Да, Иисус, ты мне должен это, а вот это почему ты сделал? Да, или мы преклоняемся перед Ним, как послушные благоговеющие рабы царя. Да, когда ученики увидели, да, когда ученики не поняли, да, что это на самом деле происходит, да, что произошло? Облако накрыло. Да, давайте прочитаем. Явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, его слушайте». Центр, да, центр этого события преображения, да, в центре этого события эти слова: «Его слушайте». «Его слушайте». Появившееся облако, когда их накрыло, они устрашились. Да, почему они устрашились? Да потому что для евреев и в Писании облако часто является символом чего? Божьего присутствия. Да, облако часто является символом Божьего присутствия. Да, в той же книге Исход, давайте посмотрим. Книга Исход, 13 глава, 21-22 стих. Исход, 13 глава, 21-22. «Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью. И не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа». 40 глава, 34 стих. Исход, 40 глава, 34 стих. «И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию». Да, когда построили скинию, сделали скинию, ковчег завета в святой святых внесли. И вот тогда облако, да, вот, которое шло днем перед ними, да, это облако, оно покрыло скинию собрания, и оно вошло в святой святых. И постоянно вот это облако и сияние находилось в святом святых. Это говорило, что Бог присутствует в этом месте. Да, и именно к Богу обращались, туда приносились жертвы. Вот с чем ассоциировалось у евреев вот это облако. Конечно, они устрашились, они поняли, что сейчас они находятся в Божьем присутствии. В Божьем присутствии. И еще одну вещь, я думаю, они вспомнили, да, когда услышали эти слова: «Сей Сын мой возлюбленный, его слушайте». Второзаконие 18.15. Второзаконие 18.15. Да, пророчество. Пророчество о другом пророке. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, говорит Моисей, воздвигнет тебе Господь, Бог твой». Его слушайте. Его слушайте. Пророчество о Мессии, пророчество об Иисусе Христе. пророка больше, чем Моисея. Мы с вами в послании к евреям читали, да, что Иисус намного больше, чем Моисей. Да, и Господь еще во Второзаконии, да, перед тем, как народ израильский вошел в землю, Он им сказал: когда вы будете жить в этой земле, придет время, и я среди вас, из вас, воздвигну вам пророка. Его слушайте. Да, и Бог здесь засвидетельствовал трем ученикам, что Иисус – это Его возлюбленный Сын. Потрясающее, участниками потрясающего события были ученики Христа. Событие, о котором они помнили всю оставшуюся жизнь. Во втором послании апостола Петра, давайте откроем второе послание апостола Петра. Первая глава, с 16 по 18 стих. Второе Петра, первая глава, с 16 по 18. Петр пишет: «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа». Петр говорит, что «я выше, да, написал вам о том, с какой силой будет пришествие Иисуса Христа». Говорит о втором пришествии. Не хитросплетенным басням последует, то есть это мы не придумали, да, это не какие-то сказки, но быв очевидцами Его величия, мы возвестили вам о втором пришествии Иисуса Христа, потому что мы сами были очевидцами величия Иисуса Христа. Ибо Он принял от Бога честь и славу, когда велилепный, величественный, от величественной славы принесся к Нему такой глас: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой Горе. Петр ссылается на события преображения Иисуса Христа. Да, ссылается, что будет пришествие. Да, будет пришествие Иисуса Христа в такой же силе, в такой же славе. Он свидетельствует об этом событии. Да, он свидетельствует о том, что Иисус принял от Бога эту честь и славу. Да, и что Он с этой славой, Он придет на землю. Он вернется на землю в той же славе, в какой видели ученики на горе Преображения. Но Петр более потрясен не тем, что он видел на горе, а тем, что он услышал на горе. А что он услышал? «Сей есть Сын мой возлюбленный». И дальше: «Его слушайте». «Его слушайте». «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Да что нам это говорит? Что нам нужно делать? Что мы должны делать? Мы должны делать, да, мы должны слушать то, что нам говорит Иисус Христос. Да? То есть мы должны быть крайне внимательны к чему? К Его Слову. К Его Слову. Мы должны быть очень внимательны к Его Слову. Мы должны вникать в это Слово. Слово «слушать» – это, знаете, не просто слышать, да, в еврейском языке вот это слово «слушать», и в греческом, да, из греческого перевод. Слушать и слушать, и быть послушным. Да, быть послушным, повиноваться. Да, когда Господь сказал, что «сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте», да, Он сейчас нам говорит, что Он от нас хочет, чего ждет от нас Господь. Не только того, чтобы мы были внимательны к Его Слову, но Он ждет от нас повиновения этому Слову. Да, Он ждет, чтобы мы жили по этому Слову. Петр дальше говорит, посмотрите, что он дальше говорит. 2 Петра, 19 стих. 1 глава, 19 стих. «И притом мы имеем...» Да, вот Петр сказал о своем свидетельстве, да, что мы были свидетелями преображения Иисуса Христа и того, что о Нем сказал Бог Отец. А сейчас мы имеем вернейшее пророческое слово, Слово «вернейшее» еще одно значение имеет. Более верное. Более верное пророческое слово. «И вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Петр говорит, что Писание – это вернейшее пророческое слово, которому мы можем полностью, абсолютно во всем верить и во всем доверять. Зная прежде всего, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить или истолковать самому собой. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Мы имеем с вами, друзья, да, Библию, Писание, Слово Божие, и оно передано нам. Оно перед нам Богом через Его пророков посредством Духа Святого. Да, Дух Святой говорил им, что нужно писать. Поэтому мы должны, понимая, что перед нами личное откровение Бога, да, Его Слово, да, которое Он хочет, чтобы мы знали и были послушны Ему. Да, поэтому мы должны с благоговейным трепетом относиться к Нему. Какую песню мы пели о преображении? «Навеки не оставлю святую Библию, никогда-никогда не оставлю». Почему? Потому что это Слово Божие, потому что Господь, сам Бог, Бог Отец, да, наш Творец, Он сказал: «Слушайте моего Сына». А Слово Божие – это и есть откровение Иисуса Христа. К сожалению, в современном обществе многие люди, в том числе и верующие, ориентируются главным образом на личный опыт, стремятся определить истину на основании того, что Бог делает лично в их жизни. Да, знаете, я не один раз сталкивался с этим. Да, какую-то истину из Писания объясняешь человеку, он выслушивает истину, а потом говорит: «А вот в жизни все по-другому. А вот у меня было», да, и начинает говорить, как было. Да, с его точки зрения, то, что было в его жизни, противоречит тому, что написано в Писании. Да, очень часто так, друзья, очень часто верующие для себя утверждают истину не на основании Священного Писания, а на основании какого-то личного опыта. Вот в моей жизни было так, значит, нужно поступать как? Так, да? Вот у меня было так, и меня Бог благословил, значит, в следующий раз надо так поступать. Да, знаете, как Давид, как только он царем над Израилем стал, филистимляне так обозлились, он у них прятался, и они войной пошли. Да, он к Богу: «Господь, да что делать?» Да, Бог говорит: «Иди в лоб, да, и я атакую в лоб их, и я предам их в руки твои». Да, он пошел, атаковал и разбил филистимлян. Да, через там небольшое время филистимляне опять силами собрались, опять в том же самом месте, в той же самой долине. То же самое. Да, что делает Давид? Ну, как в прошлый раз, да? В лоб Бог сказал, я пойду в лоб. Нет, он опять спрашивает: «Господь, что сейчас делать мне?» А Господь говорит: «А сейчас в лоб не иди. Да, сейчас встань в засаде. Да, и когда там ветер по тутовым макушкам тутовых деревьев пойдет, из засады в тыл ударь. Вот тогда только я предам в руку твою». Да, а мы как с вами? Да, если что-то у нас хорошо получилось, мы думаем, значит, это истина. Друзья, истину мы не можем утверждать на основании личного опыта. Личный опыт, он только подтверждает то, что написано в слове. Да, истину, принципы для жизни мы должны брать из Слова Божьего. Апостол Петр говорит, что вы хорошо делаете, что обращаетесь куда? В Писание. Потому что Писание, оно для вас как свет, вы обращаетесь к Нему как к свету. И здесь, вот в этом месте апостол Петр, посмотрите, о чем говорит. Да, он говорит о свидетельстве, да, он о своем личном свидетельстве, о своем переживании. Да, я сам видел славу Иисуса Христа, но то, что мы имеем Писание, оно намного сильнее того, что я видел. То, что я видел, в принципе-то не столь важно. Важно то, что у нас написано в Слове Божьем. Он говорит, не мое свидетельство сейчас важно, потому что мы имеем намного более верное пророческое слово, которое оставил для нас Бог на страницах Священного Писания. Вот к Нему мы должны прибегать, к Нему должны обращаться. А залогом понимания Слова Божьего является внимательное его изучение. Да вот на какие мысли наводит вот этот праздник. Да, преображение Господне. Мы видели, что преображение, в центре преображения стоит именно вот слова вот эти Бога Отца, когда Он сказал, что сей есть Сын мой возлюбленный. Да, Его слушайте. Да, почему Его слушать? Потому что Он Сын возлюбленный. Да, потому что Он Бог. Да, у Него слава Божия. Он царь, Он будет царствовать. И пророки, через которых Бог оставил нам Священное Писание, и то, что произошло на горе Преображения, о котором мы прочитали с вами, говорят об одном и том же, о том, что будет царство Иисуса Христа на земле после того, как Он вернется. Так, после того, как Иисус придет, Он установит свое царство на земле. И если мы, не живущие еще сейчас в Царстве Божьем, да, сейчас царство тьмы, царство сатаны, да, князь века сего, да, Бог века сего, да, сатана назвал. Он сейчас еще царствует. Но если мы хотим жить в будущем Царстве Божьем, а хотим жить мы там, да, хотим жить, то сейчас по законам какого царства нам надо жить? По законам Царства Божьего. Да, а где не написано законы Царства Божьего? Знаете, хорошие законы есть в большинстве государств. Да, законы, которые регламентируют определенный порядок. Да, и вот у юристов такая присказка есть. Даже не присказка это, наверное. Незнание закона, как там дальше, не освобождает от ответственности. Незнание закона не освобождает от ответственности. Да, когда мы предстанем перед Иисусом Христом, мы не сможем оправдаться. Когда Он нам скажет, вот, да, мы же дадим отчет за все, что делали, живя в теле, доброе или худое. Да, мы не сможем оправдаться, почему ты так поступал. А я как не знал? А у тебя же сколько у тебя Библии дома? Да даже если одна. Там же написано. Вот в том месте, на той странице, там написано, как надо поступать. Как ты не знал? Если мы хотим жить в Его Царстве, нам надо хорошо знать законы Его Царства, чтобы жить сейчас по этим законам. Да, если я сейчас не хочу жить по закону Царства Божьего, с чего я думаю, что меня Господь возьмет в свое Царство? Да нет, не возьмет. Господь возьмет в свое Царство только тех, которые сейчас здесь на земле стремятся, всеми силами стремятся жить по законам Его Царства, чтобы угождать Ему. И мы будем хорошо делать, да, словами Петра, если будем обращаться к Слову Божьему, как к светильнику, который сияет во тьме. Именно Слово Божие, оно покажет, оно осветит нам, да, сердца наши, сделает видимыми те грехи, которые скрыты, да, внутри нас. Только Слово Божие осветит нам это. И Слово Божие, вот этот свет Слова Божьего, оно направит нас в нашей жизни по правильному пути. Да, мы будем знать, куда идти, да, как развивать отношения, что делать, куда пойти учиться, где работать, да, как служить. Мы будем это все знать. Бог осветит наш путь, если мы будем каждый день обращаться к Его Слову, как к светильнику. Пусть Господь благословит вас помнить о том, что в преображении Господнем, да, самое главное – жить по Слову. Аминь.